мы с вами изучаем послание Ефесянам, и мы почти прошли две главы. Ну, мы прошли, но два отрывка мы не очень внимательно изучили, поэтому сегодня мы к ним вернемся, к одному из них. Мы сегодня посмотрим на первую главу и сделаем ее обзор. Я говорил уже о том, что это послание, кстати говоря, это 21-я проповедь будет. То есть мы довольно подробно исследуем. Фактически получится 22 проповеди на 2 главы. То есть такая статистика, 11 проповедей на главу. Получилось у нас так. Я говорил уже о том, что это послание, оно раскрывает удивительный замысел Божий о церкви. Сегодня есть масса разных представлений о церкви, разных типов церквей. Но нас, естественно, не должно волновать, какие есть исторические вариации церкви. Нас должно интересовать, какая церковь описана в Библии, именно такую церковь верить, именно такую церковь строить, созидать, в такой церкви быть. Поэтому мы исследуем это послание для того, чтобы разбираться, какая же это церковь. И я говорил уже о том, что это послание, 6 глав в нем, делится на две части. Первые три главы, они рассказывают о установлении церкви, о том, с чего начинается церковь, с какого фундамента она строится, какие признаки у этой церкви. А вторые три главы, они рассказывают о практике жизни церкви. Как церковь оказывает влияние на семейную жизнь, на отношения с государством, на воспитание детей и так далее. И так далее. Много на вообще отношения между верующими и отношения истинных христиан ко всему остальному миру, который Бога поистине не знает. И в этой проповеди мы посмотрим, эта проповедь называется так, «15 признаков библейской церкви». Мы 15 сегодня не успеем разобрать, поэтому в следующее воскресенье я продолжу. 15 признаков библейской церкви. Библейская церковь – это то общество, которое наполнено библейским христианством. Поэтому, когда мы будем смотреть на 15 признаков библейской церкви, мы посмотрим и на 15 признаков истинного христианства. Опять же, есть разные вариации христианства, одни одно могут подчеркивать, другие другое. Мы сегодня посмотрим сегодня и в следующий раз на признаки истинного христианства. И еще один момент. Смотрите, библейская церковь, в котором бурлит истинное христианство, она состоит из, во множестве своем, состоит из христиан, которые здоровые, здравые христиане. То есть церковь не может быть поистине библейской, здравой, сильной, если она не наполнена здравыми христианами. Поэтому то, что я буду проповедовать, относится и к церкви, и в общем к христианству, и непосредственно к каждому из нас. Еще одно такое название, можно сказать, 15 признаков здорового христианина. Поэтому это не будет просто какая-то очень отстраненная проповедь от обычной нашей жизни, хотя церковь это наша жизнь. Но это коснется нашей души, наших отношений с Богом, поэтому внимательно слушайте каждый признак, думайте и о церкви, и о христианстве, и о себе. Проповедь делится на две части. Я стараюсь больше разъяснять, чтобы вы понимали мои сложные проповеди. Первая часть мы сделаем сейчас, я уже делаю вступление. Я сейчас хочу поговорить о том, почему важна эта тема. И потом мы, собственно, посмотрим на эти признаки. Итак, почему истины о христианстве, о церкви или о здравом христианине настолько важны истины? Я хочу привести две причины. Причина первая такая. Мы склонны забывать и даже заменять истинный путь на ложный. Даже те люди, которые вникли в Писание, разобрались с истиной, которая там отражена, мы склонны забывать то, что там есть, и постепенно под воздействием разных обстоятельств, внутренних, внешних, заменять истинный путь на ложный. Практиковать вместо истинно библейской жизни просто какую-то религиозную жизнь, просто какие-то обрядовости или какую-то культуру, или просто традиции нашей церкви, или традиции церкви там, в нашей стране, или что угодно. А мы можем, опять же, одно из обстоятельств трудных, которое я уже упомянул. Мы исследуем истину, мы понимаем ее, и потом мы выходим в мир, и мы слышим через телевидение, через общение с разными людьми, другие представления о христианстве, о церкви и о духовной жизни. Другие акценты стоят. Бывают вещи, которые абсолютно не из Библии, провозглашаются очень мощно. Если у нас нет глубоких убеждений, мы начинаем теряться в этом хаосе. Мы начинаем, наши убеждения начинают расплываться, и мы стараемся подстроиться под тот мир, в котором мы живем, под то окружение, в котором мы находимся. Мы не держимся истины библейской перед лицом Бога, а мы просто стараемся, ну, подстроиться под то окружение, в котором мы есть. Поэтому это такие важные истины. Более того, мы все родились в христианской стране. Христианская – это, к сожалению, в кавычках, где христианство – это популярное вероисповедание или религия. И мы что-то впитали с детства, не анализируя, действительно ли это из Библии учение. Мы впитали это через культуру. Когда я хотел креститься, меня крестили в детстве в православной церкви, потом я исследовал Писание и понял, что водное крещение – то, что нужно сознательно принимать человеку. Когда я захотел так креститься, мои родители, особенно мой папа, он был очень против этого. Пока я там ходил в церковь, ну ладно, пусть ходит, там не пьет, не курит, нормально. Но когда он увидел что-то серьезное, он начал со мной говорить. И он говорил мне: ты зрекаешься ридной веры, которую он не практиковал абсолютно никак. Который он абсолютно никак меня не учил, но это просто культура, в которой мы были воспитаны, в которой он был воспитан. То есть поэтому мы выросли в такой стране, и мы до конца, бывает, придерживаемся каких-то убеждений, до конца не понимаем, это мы действительно из Библии имеем это убеждение, или просто так принято. Поэтому очень важно нам переосмысливать библейское учение. Я хочу несколько отрывков на эту тему прочитать. Смотрите, притчи, 14 глава, 12 стих. Говорится о склонности забывать истину и уклоняться. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Человек думает, что он на верных путях стоит. Они ему кажутся, он может быть убежден, это прямой путь. Но на самом деле этот путь ложный, он ведет его к смерти. Человек, может быть, был на истинном пути, был убежден в истинности его и постепенно изменил этот путь. Убеждение, что у меня все хорошо осталось, а путь уже изменился. Или другой отрывок, притчи 12:15. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудрый. Путь человека глупого прямой в его глазах. Кто такой глупый человек? Человек, который не прислушивается к мудрому совету. Совет мудрый – это библейский совет. Это не просто какого-то старца послушать. Это может быть старца или молодого человека, который откроет Писание и разъяснит, и даст ему библейский принцип. Не просто, ну, сделай так, так, наверное, будет лучше. То есть истинный хороший совет – это тот, который исходит из Писания, потому что это откровение божественное для нашей жизни, для наших душ. Поэтому смотрите, глупый человек – это тот, который не вникает, не рассуждает, не переосмысливает, во что он верит и чего он придерживается. И этому человеку очень легко кажется его путь прямым. Он может быть очень убежден и очень легко себя чувствовать, что у меня все нормально в жизни, да я не хуже других живу, у меня как-то все складывается, у меня все нормально. Но вчера же было все хорошо, почему сегодня будет плохо, почему завтра будет плохо? Это как в этой истории, когда человек сбросился с сотого этажа, летит, 98, 97, 96, что не говорили, что спрыгивать нельзя? Пока вроде все идет нормально. Весело, я лечу, мне нравится. Он не хочет верить в то, что там впереди. Иногда так жизнь человека выглядит. Поэтому это мудро переосмысливать то, во что мы верим. Фанатизм, даже религиозный фанатизм, это страшное дело. Фанатизм – это когда человек, теряя цель, теряя осмысление, что он делает, он просто удваивает силы. Он просто борется за ту привычку жизни, которая у него есть. Он борется за те традиции, за то понимание, и он боится переосмыслить или подать сомнению основания своей жизни. 2 Коринфянам 13 глава с 1 стиха. Апостол Павел пишет обращение в город Коринф, и он тоже призывает верующих людей переосмысливать еще раз. Действительно серьезно переосмысливать, не для галочки, не формально, а действительно переосмысливать свою веру. В третий раз уже иду к вам. В церкви были достаточно серьезные проблемы, Павел 2 послания туда написал. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Он говорит, я не один буду говорить, будут свидетели, и каждое слово мне подтвердят, и вы увидите в них силу. И он говорит, я предварял, предупреждал, и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя, пишу, прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Он приходил и очень мягко говорил с верующими людьми, разъяснял им, потом писал послания. Но некоторые люди, называя себя христианами, пребывали, жили во грехе. И он говорит, я приду, мои слова будут тверды при свидетелях. Я не пощажу, я буду говорить прямо Божье Слово, оно будет ранить ваши сердца, и это уже нужно, если вы не исправляетесь только после стольких долгих мягких разъяснений вам. Вы ищете доказательства на то, что Христос ли говорит во мне. То есть коринфяне, они думали, ну может Павел там что-то от себя говорит, может он не от Бога, может он вовсе не апостол, то, что он там говорит. Они как бы сидели, он им говорит о них, а они о себе не рассуждают, рассуждают о Павле. То есть Павел говорит, вы во грехе, они говорят, ну, его слова, наверное, не очень-то значимые, не авторитетные, вот, может, он не апостол, может, он непонятно кто, а почему он там вот это делает или вот то. Он говорит, вы меня анализируете. И он говорит, Христос ли говорит во мне? И он говорит, он не бессилен для вас, но силен в вас, Христос. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силой Божией. И мы также, хотя немощны в нем, Павел говорит, мы не пришли с важностью такой. Мы не пришли в особенных одеяниях, и мы не посадили вас на колени перед собой, не начали вас важностью тут что-то вам там наставлять вас. Мы пришли как братья ваши. Мы пришли как смиренные люди перед Богом, которые преклоняются перед Богом, а себя никак не возвышают над всеми остальными христианами. Поэтому он говорит, мы в немощи к вам пришли. Мы не пришли с такой мощью просто человеческой, с таким каким-то даже ну, превозношением над вами. Хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. То есть наше слово будет действенно, оно будет оживать вас. И дальше он призывает. То есть он говорит, я вам говорю, я приду, буду прямо говорить, буду строго говорить, серьезно. А я знаю, вы анализируете меня и поддаете мои слова сомнению. Но он говорит, но Бог удостоверит. Мы не будем свои слова удостоверять какой-то властью, силой, какими-то там формами религиозного такого какого-то пышности какой-то. А потом он говорит, испытывайте самих себя. Он призывает коринфян, вы не исследуйте других людей, не относите Слово Божие к тем, не слушайте проповедь для соседа или еще для кого-то, кто сидит в этом зале. Испытывайте самих себя, верили вы. Он пишет в церковь, к людям, которые называют себя христианами, которые, может быть, довольно много чего изменили в своей жизни. Он говорит, испытывайте, верили вы. Действительно ли вы познали Христа? Или это просто религия, которую вы практикуете? Кто-то вступил в партию какую-то, а вы вступили в религию. Или он говорит, исследуйте, верили вы, может быть, вы истинные христиане, рожденные свыше, но на том ли вы пути продолжаете жить? Или вы уже что-то свое практикуете? Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Вникайте в свою душу, исследуйте ее Словом Божьим, не просто своими чувствами. Ну, как-то нормально себя чувствую, наверное, все хорошо. Нет, Слово Божье должно засиять, и оно только способно оценить нас. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Мы любим Бога, преклонены перед Ним, проповедуем Его истину, Павел. Я надеюсь, вы увидите это, будет для вас очевидно. Поэтому эти отрывки нас призывают к тому, почему важно исследовать эти признаки. Мы склонны уклоняться, и Писание призывает нас исследовать самих себя. Исследовать свою церковь, исследовать свое служение, что мы созидаем. Мы созидаем свое царство, свою церковь внутри церкви, свои понятия, свою религию, или мы действительно служим Господину в своей жизни, Господину Богу, Господу Иисусу Христу. И то, что Он сказал, мы делаем, а не свои представления реализуем. И еще одна причина, почему важно изучать Библию на эту тему. Евангельская церковь бывшего Советского Союза находится сейчас на распутье, на мой взгляд. Находится сейчас во многих тупиках. Хотя я мог бы говорить, читая и узнавая о том, что происходит в мире, о церкви вообще в мире. Но если говорить о церкви в нашем регионе, то маленький, очень краткий экскурс исторический. До революции евангельская церковь испытывала довольно большое пробуждение. Было несколько очагов пробуждения в Одессе, в Санкт-Петербурге и на Кавказе. Когда состоялась революция, это начало все душиться, хотя и тогда было очень трудно, православная церковь имела силу, имела отношение к власти, и через царскую власть просто давила евангельских христиан. Потом, когда Советский Союз настал, началось очень мощное давление, церковь старалась выжить, старалась защитить себя, старалась действительно сохранить веру, и очень часто так происходило, что веру хранили на уровне определенных традиций, определенной культуры, которая была. Когда железный занавес открылся, много разных книг появилось, много разных учителей приехало, проповедников, миссионеров, которые начали проповедовать Писание с другой стороны, и можно было переосмыслить, уже более, скажем, не варясь в своем сосуде, а уже находясь во всем христианстве мировом, переосмыслить веру, что церковь и делала, и делает до сих пор. Появились новые церкви, которые какие-то вещи переосмыслили, начали по-другому практиковаться. Вот я, например, из такой церкви вышел. Появилось следующее поколение. Вот наша церковь, можно сказать, церковь третьего поколения после Советского Союза. То есть. И многие-многие церкви ищут выход для себя. Многие церкви, я разговаривал с многими разными пасторами, которые с молодыми и не очень молодыми, которые пытаются нащупать путь для церкви, ищут какой-то выход, чтобы церковь росла, чтобы она была здорова, и очень часто бросаются в разные, как и, собственно говоря, наша церковь. Мы так и начинали церковь, и так жили первые лет 7, когда мы бросались в разные идеи для того, чтобы в этих идеях найти силу для жизни. И получается, что мы не придерживались так Писания, как нужно, не исследовали Писания так нужно, не практиковали и не строили церковь как нужно, как Писание учит. И в этой ситуации, я думаю, что церковь в Украине или в бывшем Советском Союзе и в других странах в том числе, она сейчас очень сильно нуждается в переосмыслении библейского учения о христианстве и о церкви, чтобы созидать церковь уверенно, твердо, убежденно и стоять на этих истинах, а не просто лавировать между разными идеями. Это очень, очень большая нужда. Недавно я был на совете, где было около 15 пасторов, которые рассуждали, были пастыри и были, может быть, пастыри чуть меньше были, были еще представители семинарий, учебных заведений христианских. И было рассуждение о том, о кризисе в церкви и то, какие абсолютно противоположные идеи были. Это было удивительно. Я сказал о том, что нужно вернуться к истокам Писания, и что Писание должно править в церкви, и что если христиане не зрелые, у церкви нет будущего. И буквально все были против того, что я сказал. Руководители семинарии начали очень ясно, очень активно на меня нападать. Ну, я мог сказать только там минуту где-то. Это был такой круглый стол, я мог выступить только минуту. А потом через время было еще другое общение, и там был еще один пастор из Черкас, это было неделю назад. Я тоже подчеркнул важность величия Божьего и Слова Божьего. И этот пастор потом подошел ко мне, и он задает мне вопрос, как ты относишься к тому, что вот ты второй раз об этом сказал, но вот первый раз, когда говорил, было очень... Христиане были против того, что ты говоришь. И мы начали с ним говорить, и он говорит, мы просто сейчас в полнейшем тупике, мы не знаем, куда идти. Мы пробуем разные идеи, которые как-то вот зажигаются на христианском небосклоне, но мы точно не знаем, куда идти. Если бы мы выросли в традиционной церкви, мы бы могли хотя бы те традиции хранить. Но так как мы не церковь, не люди, которые выросли в той церкви, поэтому для нас эти традиции немножко чужды, мы анализируем Писание и какие-то, но мы не знаем, чего держаться. Я мог бы еще много-много рассказывать, очень много историй, которые говорят о том, что это серьезная ситуация. Я думаю, что это вызов для нашей церкви, и для нас всех. Это ясная нужда, которая существует в Украине. Без сильной здоровой церкви не будет сильного здорового христианства. Служения, которые есть, миссии разные, они не выживут здесь. Они не будут сильными. Это будет спасение человека, который потом просто погрязает и не выруливает в христианской жизни, не понимает, куда ему идти, потому что он погрязает в какую-то трясину церковной жизни или религиозной жизни и так далее. Поэтому это очень важно. 100 лет назад был такой доктор Мартин Ллойд-Джонс, который был пастором Вестминстерской часовни в Лондоне. И он сказал очень интересную такую фразу, это мягко сказать, несколько абзацев. Я хочу для вас прочитать. К большому сожалению, напомню, о чем я говорю. Я говорю о причинах, почему нам нужно исследовать библейское учение о церкви, о христианстве и о здоровом христианине. Причина номер 2 – это то, что церковь на распутье, она должна найти свой выход, иначе нет будущего. Нет хорошего будущего. Будущее есть, Бог не оставит. К большому сожалению, доктрина о церкви редко встречается в книгах о библейских доктринах. Хотя мне трудно понять, почему. Если мы действительно хотим исследовать библейские доктрины вообще, то мы, безусловно, должны уделить внимание доктрине о церкви. Большинство новозаветных посланий были адресованы по местным церквам, и в основном их учение касалось церкви. Поэтому нельзя ограничиваться исследованием только тех библейских доктрин, которые говорят о наших личных нуждах или наших личных переживаниях. Не будь доктрина о церкви столь важной, Новый Завет не уделял бы ей так много внимания. Сам характер Священного Писания заставляет нас заняться этой доктриной. Безусловно, важно отметить то, что эта доктрина сыграла выдающуюся роль в истории самой церкви. К примеру, вспомним историю Британии, на фоне которой ярко выделяется вопрос о природе церкви. Не всем нам это знакомо. То же самое можно сказать о протестантской реформации. Доктрина о церкви играла грандиозно важную роль. О церкви, о истинном христианстве. Лично я считаю, что важнейшим недостатком евангельского вероучения, особенно заметным последние 60-70 лет, он писал не 100 лет назад, 50 лет назад. То есть, понимаете, да, уже больше, чем 100 лет назад он это замечал. Лично я считаю, что важнейшим недостатком евангельского вероучения является пренебрежение библейской доктриной о природе церкви, которая служит источником большинства современных проблем. Запутанность церкви, запутанность понимания о церкви, о истинном христианстве – это источник большинства проблем. У людей остается просто культура религиозная, просто то, что ближе до сердца, то, что приносит лучшие ощущения, то, что популярнее, то, что признается на государственном уровне, остается или в кругу моем, или в моем семье, в моей семье, в которой родился. И это на этом фоне вырастает масса-масса проблем. Я надеюсь, что из этих двух причин я показал, насколько важно это изучение. Насколько важно, чтобы мы прилагали усилия, исследовали Писание. Именно поэтому я выбрал это послание Ефесянам для нашей церкви. Для того, чтобы идти дальше, нам нужно научиться из Библии не просто по верхам, но приобрести глубокие убеждения, что такое церковь, а это значит, что такое истинное христианство и здоровый христианин, и отсюда стартовать, идти дальше. Итак, теперь вторая часть проповеди, основная. 15 признаков. Мы посмотрим не на 15, кто опоздал, на меньше. 15 признаков библейской церкви. Или же это 15 признаков истинного христианства, или же это 15 признаков здорового христианина. Если кто-то опоздал, я очень вас прошу, откройте свои блокноты и записывайте эти признаки. Я буду задавать вопросы, чтобы вы могли исследовать себя. Как с этими признаками в вашем христианстве? Послание Ефесянам с первой главы, я буду читать разделы, я проповедовал подробно, выводил это, сейчас это будет обзор, поэтому я не очень много буду исследовать текст. Кому это не очевидно, прослушайте предыдущие 20 проповедей. Нет, ну там 10, по первой главе это только 10, до следующей недели, а на следующей неделе следующие 10. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Приветствие, в котором много уже есть заложено истин, я проповедовал. И теперь он начинает послание, он говорит, благословен Бог. Он взрывается, он говорит сразу о Боге, он говорит, благословен Бог. Я буду говорить с вами о церкви, и он говорит, благословен Бог. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. И он разъясняет, почему он благословен ниже. Потому что он нас благословил всяким духовным благословением в небесах, и дальше он разъясняет какие-то благословения. Но Павел, начиная послание, взрывается о Боге. Первое и самое важнейшее признак библейской церкви, библейская церковь – это богоцентричное общество. Это общество, где Бог в центре, где Бог – отправная точка для всего. Где Бог и Его учение измеряют все и оценивают все. Где Бог в центре восхищения и интереса. Где люди, приходящие вновь в церковь, они видят вот вокруг чего все это. Это не социальное общество, это не общество взаимоподдержки, это не общество какое-то там культурное, где можно воспитать хорошо своих детей или найти себе жену или мужа. Это общество, которое восхищено Богом. Это общество, которое преклонено перед Богом. Это общество, которое видит Бога величественным и достойным преклонения. Это не общество, которое заставляет себя преклоняться перед Богом. Это не общество, которое говорит правильные фразы. Да, вот Бог, Он вот такой великий, мы христиане, мы должны Его ценить. И потом ценится, сердце горит о других вещах. Это общество, которое действительно видит Бога величественным, провозглашает Его таким. Делится о нем друг другу о таком, говорит о нем, болеет им, захвачено им. Это общество, которое познает Бога, которое дорожит Богом. Это общество, которое преклонено перед Богом. Оно не просто красиво говорит о Боге, а оно действительно признает его величественным в центре всего и поэтому подчиняется ему, слушается его. Это общество, которое не просто на словах величие Божие подчеркивает, но на практике своей жизни, в своем разуме, в своих чувствах, в своей воле, в своих действиях показывает грандиозное величие Божие. Это главный, первостепеннейший признак библейской церкви. Библейская церковь – это церковь Божия, где Бог в центре всего, где перед Ним преклоняются. Мое сердце разбивается от того, сколько сегодня церквей я вижу абсолютно не обладающих этим признаком. Я говорю это не возвышаясь над кем-то. Я говорил чуть раньше о том, что и мы были не во всем правы, да и сегодня мы не во всем правы. И нам нужно исследовать Писание и подчиняться Ему, и расти в Боге. И расти в Писании, чтобы строить свою веру и свою жизнь верно. Но мое сердце разбивается от того, как модно сейчас гуманистическое христианство. Где человек в центре всего? Где религия в центре всего? Где традиции в центре всего? Где руководство? Где основная борьба может идти за традиции, за обряды, за какие-то разноплановые обряды, которые там... Можно рассуждать даже о доктринах, можно спорить, можно умничать, можно увлекаться разной деятельностью, можно увлекаться просто помощью друг другу. И это не место, где сияет Бог. Это крайне печально. Я отдыхал, я был в Европе несколько недель назад, я был в церкви, которой много сотен лет. Эта церковь еще это постройки еще до готического стиля, еще очень-очень ранние. Я точно не знаю, какого века, но это, наверное, еще до 10 века постройки. Я попал в эту церковь, я смотрел там, это была католическая церковь, я смотрел там росписи, которые должны что-то говорить, и они что-то говорят. И там было приблизительно 10 больших картин, на всех была Мария и какие-то женщины. Я не против женщин, я не вник, что это за женщины были. Ну, то есть, обычно ожидаешь Троицу увидеть, 3 женщины были. Там Моисей, Илья, например, или еще кто-то, но там были, я не знаю, кто это, я не буду утверждать. И я был на этой службе, и некоторые другие вещи видел, и мне было очень больно от этого. Бог должен, даже если есть какие-то образы, Бог должен сиять. Бог должен подчеркиваться. Бог, Иисус Христос, Отец и Дух Святой. И есть, можно включить, у кого есть канал CNN, у меня нет, но я раз в полгода приблизительно его включаю. И мне достаточно, чтобы сделать какой-то вывод. Недавно я смотрел проповедь из одной американской церкви, там пастор такой Шулер, фамилия у него такая. Мы смотрели с женой, и сначала это было свидетельство какой-то женщины, и вторая женщина брала у нее интервью, и она просто рассказывала что-то, как, что она пережила, очень трудно было. Такое плюс-минус неплохое свидетельство, наверное. И потом пастор начал проповедовать, это была проповедь где-то 15 минут, он не открыл Библию ни один раз. Он не процитировал ни одного отрывка из Библии. И слово Бог он сказал 2 или 1 раз. Это не богоцентричная проповедь, это не богоцентричная церковь. И говорил он о том, что нам нужно делать перемены. И для того, чтобы делать перемены, мы должны составить список перемен, которые мы сделаем. И он призывал, и после этого встал еще второй пастор, говорит, вот это очень хорошая проповедь, нам нужно сделать список, я обязательно сделаю список. И первым пунктом это ходить в церковь должно быть, там, или вторым. Это очень-очень печально. Очевидно, что такие церкви состоят из небогоцентричных, наверное, в основной своей массе христиан. Я хочу несколько вопросов вам задать. Как вы думаете, богоцентричны ли вы ваше христианство личное? Подумайте, богоцентричен ли ваш разум? Сколько вы думаете о Боге? Как глубоко вы знаете Бога? Сколько усилий вы прилагаете для того, чтобы исследовать Писание и наполнить свой разум познанием о Боге? Чем вы больше озабочены собой, своими нуждами, своими переживаниями, своими проблемами, даже, может быть, своим духовным возрастанием в каком-то смысле? Или прежде всего вы озабочены личностью Бога и от Него все остальное уже? Подумайте, богоцентричны ли ваши чувства? Любите ли вы Бога? Это очень хороший библейский вопрос. Любите ли вы Бога? Кого вы больше любите? Кто больше дорог для вашего сердца? Бог или, может быть, какой-то член вашей семьи? Или кто-то, в кого вы влюблены? Или ваши какие-то идеи, или ваша карьера, или ваши мечты какие-то? Или ваши какие-то еще моменты? Захвачено ли ваше сердце Богом? Является ли Бог самым большим интересом вашей души? Захватывает ли Бог ваши чувства? Или ваши чувства остаются мертвыми и не реагирующими на то, какой Бог, и вообще христианство, и церковь? Может быть, ваши чувства, они зажигаются на рыбалке больше? Или где-нибудь, когда вы что-то покупаете, когда вы проходите, выбираете себе новую футболочку или еще что-нибудь? Там может быть намного больше эмоций и чувств. Или когда вас задевают, или когда вас унижают, и у вас буря эмоций по поводу, как со мной могли так поступить. Или вы захвачены больше своей семьей. Где ваши чувства горят? Христианство – это не просто долг какой-то религиозный. Это то, что пронизывает нас. И любовь к Богу должна пронизывать наши эмоции тоже. Богоцентрична ли ваша воля или ваши действия? Решаете ли вы познавать Бога? Решаете ли вы преклоняться перед Ним? Решаете ли вы подчиняться Ему? Признаете ли вы в каких-то ситуациях Его слово ваше, важнее вашего? И решаетесь ли вы ходить Его путями? Или вы дорожите больше своей культурой? Или вам больше привычно, что скажут ваши близкие о том, что, как и вы живете? Или ваши там какие-нибудь люди на работе или на учебе? Или вы свою жизнь, свои действия или волевые решения, которые вы принимаете, они подчинены богоцентризму, а не вашему самоцентризму или центризму людей, их мнения вокруг вас. Истинное христианство, здоровый христианин – это человек, который богоцентричный человек. Если вы слышите эти вопросы и анализируете, может быть, Бог что-то очень ясно вам показывает, запишите это себе. Запишите потом решение, которое вы хотите придерживаться для того, чтобы расти в богоцентризме. И растите, прилагайте усилия, ищите Бога. И вся остальная жизнь будет изменяться. Итак, это был первый признак. Второй признак. Библейская церковь – это собрание рожденных свыше людей. Давайте прочитаем следующий отрывок. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Если вы слушали этот отрывок и почти ничего не поняли, то вы нормальный человек. Все хорошо. Это довольно сложных два предложения, я, собственно говоря, прочитал только, которые наполнены глубокими доктринальными богословскими истинами, которые открывают нам Писание. Если вы мало это поняли, вы нормальный человек, во-первых, а во-вторых, вам нужно Писание. Вам нужна церковь, которая будет разъяснять вам Писание, где вы сможете познавать истину. Если вы христиане без такой церкви, то вокруг чего ваше христианство? Это слово, которое дано нам для того, чтобы расти в Боге, для того, чтобы знать Бога, для того, чтобы знать Его учение. Если мы его не знаем, нам нужно это знать. Бог это дал нам, он любит нас. Он хочет озарить наши сердца этим познанием. Я проповедовал много-много проповедей по этому отрывку. Я подытожил это все, это то, что церковь состоит из рожденных свыше людей. Отрывок, который здесь во второй главе с 1 по 10 стих, описывает, что человек без Бога, как бы он, каким бы хорошим он, как он думает, ни был, он мертв духовно. Его будущее, он в бунте против Бога. Так Библия очень ясно говорит. И для того, чтобы стать христианином, по-библейски верующим человеком, действительно принадлежащим Богу, действительно живой частью церкви, он должен из мертвого духовно стать живым духовно. Он должен родиться духовно. И это может сделать только Бог. Не самоусовершенствование, не самоправедность это делать, но это делает чудо Божие в нас. Когда человек принимает Евангелие, когда он понимает путь спасения, как же я могу спастись? Потому что человек, который не рожден свыше, его будущее – это не церковь. Его будущее – это адские муки. Это наказание за его бунт против Бога. Это грандиозное откровение, насколько он греховен против Бога, если он до сих пор это не понимает. И наказание справедливое, не жестокое, а справедливое наказание за каждый его грех. Поэтому для того, чтобы стать частью живой церкви, человек должен родиться свыше. Человек должен услышать Евангелие и принять его. Человек не должен просто захаживать на собрание. Человеку недостаточно просто родиться в христианской семье, как моим детям, например, и вырасти в моей семье. Ну, у нас же тем более папа пастор, поэтому, наверное, мы точно спасены. Нет, это абсолютно недостаточно. Человеку нужно пережить личный кризис. Кризис в его душе, когда истина Евангелия ранит его сердце. Она говорит, ты грешник, у тебя нет будущего. И тогда человек начинает искать, как спастись. И он тогда видит Христа на Голгофе, его жертву, сияющую там на Голгофе. И он слышит, что Христос учит через Божье Слово, «Я умер за твои грехи, в этом твоя единственная надежда. Я могу спасти тебя, если ты веришь, что я сделал это для тебя, если ты веришь, что у тебя нет будущего, и если ты возлагаешь всю надежду и хочешь подчиниться мне». Человек, который так начинает верить в Евангелие, вот то, что я рассказал, это послание евангельское, так верить во Христа, он спасается. И нет другого пути на небеса, как только через Евангелие, через Христа. Нет другого пути. И когда человек принимает это верой, подчиняется Христу, он рождается свыше. И тогда он по праву может по-библейски называться членом церкви, живой частью церкви, Божьей семьи, Божьего сообщества, Божьего организма, церкви, которая идет в будущее, и она идет в небеса к Господу. Не потому, что она такая самая лучшая и лучше всех остальных людей. Хотя, конечно, церковь растет в праведности. Но потому, что Христос умер за нее. И церковь состоит из тех людей, которые приняли эту жертву для себя. Они пережили у себя внутри эту жертву. Они соединились с нею. Они присоединились ко Христу. Они подчинились Ему. Именно это мы, вспоминая сегодня на хлебопреломлении, именно это мы вспоминаем. Это есть фундамент, это есть основа для всего. К сожалению, сегодня в округе мы тоже можем видеть, когда люди присоединяются к церкви, просто потому что они приходят в церковь. Просто потому что они не курят, не пьют. Ну, вроде неплохой, интеллигентный человек. Вот был бы еще христианином. А, уже ходит к нам, все нормально, он христианин. Немножко мы его еще переоденем, он не по-христиански одет. Вот точно уже христианин. Или некоторые люди, к сожалению, я же говорю, ну, в нашей церкви таких не очень много, которые родились в верующих семьях, они благословлены грандиозно. Это прекрасно, то, что у них родители верующие. Но им нужно пережить личное обращение. Это очень важный момент. Есть евангельские христиане, которые признают Евангелие, признают рождение свыше, но они стоят на позиции, что вера во Христа – это такая вера, которая никак не связана с делами. Я могу поверить во Христа и жить, как я хочу. И я спасен, потому что я поверил. Я однажды молился Ему, произнес правильную молитву, теперь я спасен. Теперь я могу, в общем-то, жить, Бог меня по благодати спас, я могу жить как угодно. Такие люди, скорее всего, не спасены. Евангельские церкви, которые стоят на такой позиции, они провоцируют, ну или, скажем, не защищают своих людей от такого заблуждения. Так как вопрос рождения свыше очень важен, поэтому вопрос крещения для нашей церкви является очень важным. И мы стараемся поговорить с человеком, разъяснить ему не просто крещение, но выяснить, насколько Библия дает нам возможность такую, рожден ли человек свыше. Потому что если он еще не знает Христа, он не примирен с Богом, крещение – это просто формальный мертвый обряд, ничего не дает. Именно поэтому, когда люди хотят присоединиться к нашей церкви, мы стараемся разъяснить, что такое церковь, и стараемся понять, рождены ли они свыше. Когда-то я учился в семинарии, и один преподаватель, который преподавал пастырологию, он рассказывал о том, как он закончил семинарию, и потом одна церковь, он американец был, пригласила его быть пастором в своей церкви. У них такая практика есть. И он согласился, пришел туда, потом через некоторое время он выяснил. Церковь большая была, там были очень магнаты такие, которые там, типа, владелец Боинга, что-то вот в этом роде. И он говорит, через время я понял, что совет, церковный совет, внутри которого он был, или пасторский такой совет, из 7 человек 4 не рождены свыше. И большая половина церкви нерожденных свыше людей, которые ходят в церковь с детства, поют гимны, они все делают правильно, милые, улыбающиеся. Так, в общем, формально все очень хорошо. Он говорит, мне нужно было больше 10 лет просто к тому, чтобы постепенно разъяснять Евангелие, чтобы привести людей этих ко Христу. Чтобы хотя бы совет стал состоять из рожденных свыше людей. Во время императора Константина Римского, в первых веках, он сделал христианство государственной религией. Он давал большую награду за людям, которые крестились в христианство. Очень большую награду давал. Очень многие люди пошли туда, в христианство, и это очень сильно исказило христианство. Потому что церковь начала наполняться людьми, нерожденными свыше, которые начали практиковать это как, ну, некоторую, скажем, работу или их карьеру религиозную. И это привело потом к очень ужасным вещам, которые были в церкви. Поэтому рожден ли человек свыше, состоит ли церковь из рожденных свыше людей, это принцип очень важный. Вопрос, который хочу вам задать, рождены ли вы свыше? Библейские характеристики рожденного человека свыше очевидны в вашей жизни или нет? Может быть, вы слышите этот вопрос и даже не знаете, о каких библейских характеристиках идет речь. Как я могу проанализировать, рожденный я свыше? Но когда я каялся, я плакал. Это было искренне. Наверное, я рожден свыше. Этого недостаточно. Я произнес молитву, я пригласил Христа в свое сердце. Этого недостаточно. Это не все библейские характеристики. Есть люди, которые все это сделали, и они не знают Бога. Писание говорит, что есть люди, которые встретятся с Христом и скажут Ему, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы многие чудеса творили и бесов изгоняли?» А Господь скажет, «Отойдите, я никогда вас не знал». То есть они думали, у них все хорошо, они там даже что-то делали или думали, что делали. А Господь им скажет, я вас никогда не знал. Поэтому очень важно для нас библейское учение, чтобы верно оценить себя. Чтобы оценить свою веру, в то ли я верю в Евангелие. Верю ли я вообще в Евангелие, или я верю в церковь, или вот в этого пастора, или вот в это общение, или еще во что-то. Верю ли я в библейское Евангелие, это первая характеристика. Изменило ли это Евангелие мою душу, мою жизнь, мое отношение ко Христу и практику моей жизни? Подчинен ли я, подчиняюсь ли я заповедям Христовым? Или нет? Это несколько характеристик, которые подчеркивают, это основные характеристики, подчеркивают истинность рождения свыше. Друзья мои, если ваша жизнь не изменилась, если вы не подчиняетесь Христу, не думайте. У вас нет никакого библейского основания думать, что вы рождены свыше. У вас нет права называться христианами. Библия вам не дает такое право. Может быть, люди дают, может быть, когда церковь вам дает, может быть, ваши друзья дают. Библия вам не дает такого права. Если для вас христианство, если для вас церковь и Бог, это как бы да, ну, в общем, у меня тут времени не хватает, не работать нужно, у меня тут своя жизнь, она немножко мне тут христианство помогает, я к тревоге, то и до Бога. Это сомнительное, опасное положение. Если ваше сердце после этих слов не тревожится, если вы так относитесь к Богу, и оно не тревожится, если вам не нравится то, что я говорю, если вы внутри отвергаете и озлобляетесь, испугайтесь. Это очень важно. Испугайтесь, потому что Писание нам проповедует во благо нам, это Божья любовь к нам. Это больно. Это может быть кризис в сердце. Но это переосмысление нам нужно. Я в самом начале говорил, что человеку могут его пути казаться прямыми, но конец их путь к смерти. Поэтому это переосмысление библейское, оно может ранить наши сердца, но это благо для нас. Рождены ли вы свыше? Недостаточно просто называть себя верующим. Нужно веровать в Евангелие. Нужно практиковать Евангелие. Нужно преклоняться перед Богом. Это характеристики, которые могут библейские характеристики дать нам уверенность, что мы рождены свыше. Давайте посмотрим дальше. Итак, первый признак – это богоцентризм. Второй признак – библейская церковь состоит из рожденных свыше людей, живых духовно людей. Третий и четвертый признаки. Библейская церковь – это единение христиан, которые преданы духовному возрастанию через познание Слова Божьего. Смотрите, Ефесянам 1 глава с 15 по 19 стих. «Посему я, услышав о вере вашей во Христа и Иисуса и о любви ко всем святым», Павел здесь говорит, «я услышал, что вы истинно верите в Господина, Господа вашей жизни Иисуса Христа. Вы верите в Евангелие, приняли Христа как Господа вашей жизни». Это характеристика истинно верующих людей. «Он мой Господин», и это видно в моих словах, в моих мыслях, в моих планах, в моих разговорах, в моих поступках. «Он мой Господин». «Он мой Господь». И второе. И я услышал о любви ко всем святым. Я увидел, что ваш характер, ваша жизнь, ваше поведение изменилось. Вы способны любить детей Божьих, так как не были способны до уверования. Вы способны жертвенно любить других людей. Я это когда услышал, я увидел, вы истинно рождены свыше. И поэтому он говорит, я непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих. Я радуюсь за вас. Главный вопрос в вашей жизни решен. Ваша жизнь состоялась. И дальше он молится еще о чем-то. Так как они рождены свыше, то он молится, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Вот видите, богоцентризм. Говорит, вам нужно Его познавать, вам нужно расти в Нем. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Смотрите, апостол Павел здесь, когда узнал, что они верующие, он тут же молится о их духовном возрастании. Он молится, чтобы они не просто спаслись, ну и хорошо как-нибудь добраться бы, ну как тут поживу уже, а потом уже я в небесах, я-то верю во Христа, я-то рожден свыше. Он молится, нет, это ненормально, если ты действительно познал Христа, расти в нем. Он достоин не просто того, чтобы спасти тебя. Он достоин не просто, чтобы ты заинтересовался им в момент, когда ты погибший грешник, и тебя ждет ад. Он достоин того, чтобы ты заинтересован был им, даже когда ты уже спасен. Он достоин того, чтобы ты познавал и любил его, чтобы ты относился к нему честно и искренно, как к живой личности, чтобы ты преклонялся перед ним, чтобы ты рос в нем. В другом месте, в том же Ефесянам, в 4 главе говорится, чтобы христиане наполнялись характером Христовым, становились подобными Ему, росли духовно. Христианство или церковь – это не лодка, в которую люди просто сели и занимаются своими делами, чтобы эта их лодка просто перевезла на другой берег. И в принципе все равно, там, что на том берегу там есть Бог, что Он там правит в той стране царственной, что там Он, что нужно как-то слушаться Его. Я спасен, мне все остальное все равно. Церковь – это, если можно сказать, лодка, в которой люди своими сердцами устремлены туда. Они хотят приготовить себя к встрече, такой физической встрече со Спасителем. Они хотят стать перед Ним в чистоте и праведности. Они хотят стать перед Ним, чтобы Он дал им венцы на их головы, как награду за то, как они прожили эту жизнь. Чтобы эти венцы потом сложить к Его ногам и сказать, все из-за Тебя было сделано. Все это Ты завоевал для нас. Их сердца горят об этом, они хотят расти духовно. Это не такая ситуация, когда христианство – это как ступеньки, по которым человек дошел до определенной ступеньки. И она такая уже серебряная. И он садится на нее, не идет дальше и просто шлифует ее. Вот она так сияет, хорошо, мне тут нравится, тут что-то можно чуть-чуть прицепить сбоку своего, его шлифануть немного. И он просто здесь живет. Ему все остальное не важно. Вот замуж бы выйти, и троих детей бы родить, и муж, и ну там еще немного, чтобы там как-то на хлеб было, мне больше ничего не нужно. И я готов здесь, на этой ступеньке и жить. Тут вот жениться, тут родить детей, тут там детей выдать замуж, тут там похоронить мужа или жену, ну, потом самому умереть, все хорошо. А, ну, еще дети крестятся, в церковь придут. В общем, это все, что меня волнует. Ряд обрядов, которые, ну, и раз в неделю на собрание ходить. Признак библейской церкви, благословенной церкви, благословенного христианства или здорового христианина, это посвященность духовному возрастанию. И это возрастание через познание Слова Божьего. Здесь апостол Павел молится о познании. И это познание для нас сегодня не через наши чувства или что-то еще, но через Слово Божье приходит. Поэтому третий и четвертый признаки библейской церкви – Это единение христиан, которые преданы духовному возрастанию, посвящены духовному возрастанию через познание Его Слова. Не только через Слово, конечно, Слово поведет и к другим вещам, но прежде всего через Слово, потому что оно нас поведет к другим моментам духовного возрастания. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 68 стихе, потрясающий отрывок, можете дома чуть шире его прочитать. Господь, там целый большой такой очень важный разговор происходит. Может быть, мы сегодня прочитаем его, когда я буду о хлебопреломлении говорить. И потом Иисус поворачивается к ученикам и говорит: не хотите ли вы меня оставить? Иисус не хотел просто, чтобы за ним толпы ходили, чтобы в моей церкви уже 5000 галочки поставил. И его это не интересовало. Его интересовало действительно рожденные свыше люди, которые посвящены ему, преданы ему. Поэтому он не боится даже такой вопрос задать: вы не хотите меня оставить? Кажется, как нетрадиционно. Ничего себе. Но Петр подходит к нему и говорит, Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Вот истинно богоцентричное мышление. Он смотрит на весь мир, и все меркнет. Он видит Христа сияющего, и все остальное. А куда, собственно говоря, идти? Это ж пропащая жизнь без тебя. Идти-то некуда, Господи. Конечно, мы не хотим от тебя уйти. И он характеризует, вот это сияние богоцентризма характеризует. Ты имеешь глаголы или слова, другими словами, это греческое слово, слова вечной жизни. Твои слова, твое слово живое, оно нас изменяет. Нам некуда идти, везде слова звучат, которые не способны меня изменить, не способны меня внутри духовно трансформировать, но это от тебя, Господь, нам некуда идти. Мы преданы тебе, духовному возрастанию в тебе через твое слово. Я хочу вам задать вопрос, и себе в том числе. Посвящены ли мы духовному возрастанию через осознанный конкретный труд? Или мы плывем по течению? Есть у нас осознание того, что Бог действительно призвал нас не просто веровать, но и расти в Нем, возрастать в Нем? Хорошо, если это так, и это через Слово, хорошо, как конкретно, что конкретно я делаю для того, чтобы духовно расти? Или я просто как-то плыву, ну как плохо там к Богу, как хорошо, ну и хорошо. Опять плохо, ну как-то опять чуть-чуть выкарабкиваюсь, там что-то почитаю, где-то там спою что-нибудь или там зайду куда-нибудь. Или у меня действительно есть, ну не знаю, план, если так можно сказать, может быть это не лучшее слово, или еще хуже слово, стратегия своего духовного знания. То есть библейское учение о том, как духовно возрастать, и это ясно для меня. Я на это трачу время. Я об этом думаю, я об этом говорю с разными людьми, я трачу на это силы своей души, я об этом разговариваю с другими людьми, я среди тех людей, которые помогают мне духовно расти, которые сами растут, которые кто-то пример для меня. Или я просто плыву по течению. Ну, как-нибудь сложится. В общем-то, жизнь-то, ну, плюс-минус, все же нормально у меня. Даже не то, что нормально, хорошо. У меня все хорошо. Ну, есть труды, а у кого их нет? Или есть действительно посвящение духовному возрастанию, чтобы быть зрелым во Христе, чтобы не довольствоваться просто этой серебряной ступенькой, чтобы она сияла другим, а действительно смотреть, где Господь сияет, и идти к Нему. Задайте себе этот вопрос. Как вы духовно растете? Говорите ли вы, если вы муж и жена, вы разговариваете друг с другом об этом? Задаете ли вы друг другу, как ты думаешь, в чем мне нужно расти? Я думаю, тебе нужно в этом расти. На группе или еще где-нибудь. И еще один вопрос. В чем именно заключается ваш еженедельный труд духовного возрастания? Вот могли бы вы сейчас конкретно это записать или сказать? Вот я делаю это, я предан вот этому, и это меня растит. Например, прихожу на богослужение, у меня есть с собой Библия, я делаю в ней пометки. Во время проповеди я серьезно исследую Писание, потому что я знаю, что это мое святое время перед лицом Божьим. Я записываю их, делаю пометки, я конспектирую, я думаю дома о том, что Бог говорил мне сегодня. Я рассуждаю об этом, я молюсь об этом, принимаю решение об этом. Или ваше... Это один из примеров, это не единственное. Или просто как-то так, ух, как-то хорошо было. И все. Сколько вы читаете, сколько вы изучаете Слово Божие? делаете ли вы это посвященно, и так далее, можно вопросы задавать. Третья и четвертая характеристика – это библейская церковь, это единение христиан, которые преданы духовному возрастанию через познание Божьего Слова. Пятая, шестая и седьмая характеристики, я попытаюсь завершить побыстрее. И это все, что мы сегодня исследуем. Библейская церковь – это сообщество, которое выше всего, и я разъясню, что это значит. Оно является телом Христа и является полнотой Божьей. Несколько стихов нам здесь осталось. Апостол Павел здесь молится о том, чтобы верующие познали великое могущество, которое в верующих людях есть, в рожденных свыше, истинных христианах есть. Они должны это познать, чтобы жить этим богатством. Это и есть духовное возрастание. Он об этом много в первой главе говорит. И потом он как бы, если можно так сказать, он как бы на самолете летит, и он, сидят христиане, и они разговаривают. Они как бы внутри, что ли, церкви. И он объясняет им, он говорит, вот я молюсь, чтобы вы познавали, и рассказывает что-то. А потом он как будто бы обращает внимание всех к иллюминаторам, чтобы они посмотрели и выглянули из самолета. Чтобы они увидели, где этот самолет вообще находится. Или, может быть, там космический корабль. Чтобы они увидели, где эта церковь в пространстве находится. Какое место она занимает. На каком... О чем мы здесь говорим? Они, может быть, выглядывают и смотрят какие-то катакомбы. Или они смотрят, ну, просто там 25 таких тысяч самолетов рядом других стоит. Там компартия, партия там социалистов или еще какие-то кружок там рыболовов. И вот здесь тоже церковь. И мы как-то на одном аэродроме здесь тут сидим. Или там, ну я не знаю, не, ну повыше, прямо кружок аэродром. Церковь все-таки поважнее. Это там, ну не знаю, там президент на уровне президента. Или еще что-нибудь в этом роде. Он как бы, он говорит с ними, а потом он говорит, давайте посмотрим туда. Чтобы мы осознали, это очень важный момент. Чтобы мы осознали, мы говорим о церкви, о Христе. Вообще о чем идет речь? Насколько это важно или насколько это грандиозно? И вот он говорит об этом. С 19 стиха. И как безмерно величие могущества Его, Бога, Иисуса Христа, в нас, верующих по действию державной силы Его, которую этой силой Он воздействовал во Христе, прежде всего воскресив Его из мертвых, второе, посадив одесную Себя на небесах. С правой стороны Христос зашел и сел на величественный трон. Он воскрес, назидал учеников 40 дней, да? И потом он вознесся на небеса, они увидели это. Он вознесся, ну, не на физические небеса, то есть не в смысле, что он там есть на облаках. Но он, как бы, если так можно сказать, другое измерение. То есть наш мир, в котором мы живем, это материально-духовный мир или духовно-материальный мир. Это как пересекаются две, ну, как два мира. Вот наш мир единый, он духовно-материальный, он не просто материальный мир. И он как бы... Из материального мира он невидимый стал, хотя он здесь духовно есть. И в духовном мире он поднялся, и вот он поднимается вверх, и вот миллиарды ангелов, которые восхищены и прославляют его за то, что он сделал, которые в шоке, они не могут до конца понять, как такое могло произойти, как Бог, что Бог такое сделал, что Христос умер на Голгофе, и казалось, он проиграл, как и думал сатана. Он побежден там, он предан, оплеван, унижен, его убили, и сатана, и бесы торжествуют, безбожные люди торжествуют, и вдруг он воскресает. Почему он умер? Ангелы до конца это не понимали, этой благодати, этой любви Божьей. И они в восторге, они ждут откровения, которое потом приходит через церковь для них сегодня. Они через церковь познают грандиозность Бога. Я об этом еще буду учить. И потом он возносится, и они все преклоняются перед ним. Земля, вселенная, материальный мир – это песчинка, это все померкло. Духовный мир, огромное владычество, огромное грандиозное величие торжественно преклоняется перед Христом. Он возносится, и вот Отец и Дух Святой, и он садится с правой стороны на свое место, не спрашивая разрешения, а по праву занимая место владыки мира, того, который сотворил весь мир. Того, которым жизнью и сущностью которого питается весь мир, существует и движется, как написано. И вот он занимает это величественнейшее положение, выше которого нет ничего, и все подчинено ему. Все абсолютно. Здесь написано, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Он превыше всего. И дальше тут написано, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, И я показывал, когда проповедовал на отрывок, другие отрывки, что это говорится об ангелах, о величественных архангелах, которые намного величественнее все, что мы только можем представить. Он превыше их, невероятно выше и отделеннее от них. Поэтому там животные у престола, которые есть, и старцы, они говорят: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, Бог воинств, Он свят, Он невероятно отделен от всего, Он превыше всего». Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в веке сём, в всем веке, но и в будущем. То есть речь касается и всех людей, всех государств, всех президентов, и всех каких-то там великих корпораций, организаций, чего угодно. Он превыше всего, что было, что есть, и никогда не возникнет ни одной личности, ни одного имени, которое было бы превыше. Он грандиозно превыше всего. Христос так вознесен. И дальше написано третье, что сделал Бог этой силой, которая в нас верующих, это же сила. «И все покорил под ноги Его». Полная победа над злом, полное подчинение. Христос занимает свое место по праву, Он Бог над всем. И все покорено Ему. Сейчас мы это еще не видим в мире, в котором мы живем. Сейчас есть еще люди, которые просто безразличны к Богу. И это есть бунт против Бога. Есть люди, которые явно бунтуют против Бога. Есть люди, которые ненавидят Бога. Есть бесы и сатана, которые воюют против Него и влияют на людей, чтобы они тоже воевали против Него. Но победа уже осуществлена. Она вступит в силу уже очень скоро. И будет, ничто не сможет проявить какую-то активность бунтарскую против Бога. Но уже сейчас все рожденные свыше христиане в армии победителя. И вот этот Христос превыше всего, и все покорено под ноги Его. Это мы смотрим в иллюминатор, о чем мы вообще говорим. И смотрите дальше. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего». Главою церкви. Христос как бы возносится, и вот он здесь на уровне, ну не знаю, рыбаков, и он, например, менеджер рыбаков, он чуть повыше их. Нет, нет, это мало, он чуть выше, он министр государства. Нет, это мало, он президент государства, вот этого маленького израильского. Нет, он император Римской империи, он еще выше, и этого недостаточно. Он возносится еще выше ангелов и архангелов, и там выше всего церковь сияет. И он становится главой ее. Поэтому Павел, когда в этом самолете рассказывает о церкви, он говорит: христиане, мы должны понимать, что Бог, не потому что мы такие хорошие, не в нас, в Боге все это. В Боге это заслуга, и в Боге это победа, которую он осуществил на Голгофе. Он спасает людей и возносит, и делает их своей семьей, которая возвышена грандиозно. Христос, Бог Христа возносил его выше всего и не нашел ничего более высокого, чем церковь, и поэтому поставил ее главою церкви. Его, Христа. Когда мы говорим о церкви, это не просто какая-то организация, это не просто мы тут сидим, это не просто какое-то здание, но вся история покорена церкви. И мы должны это осознавать, это очень-очень важно. История развивается ради церкви. Бог в самом начале, смотрите, здесь в Ефесянах в 1.10 уже есть такое упоминание о церкви, немного неочевидное, если смотреть на слова. Здесь говорится 9-10 стих. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем». То есть он открыл нам тайну своей воли, своего замысла. И вот в чем эта тайна, вот в чем этот его замысел. «В устроении полноты времен», то есть в определенное время, «все небесное и земное соединить под главою Христом». Под главенством Христа. И сейчас он глава церкви. Это Божий замысел для церкви. Бог через всю историю созидает церковь. Адам и Ева согрешили, и Бог даже еще до них запланировал, что если это произойдет, то, или правильно я буду сказать, когда это произойдет, такие тонкости здесь, что Христос придет, умрет, и верующие Ветхого Завета спасались верой в будущего Мессию, мы с вами спасаемся верой в Мессию, который уже приходил. И вот эта вся история покорена церкви. Образование появляется, развиваются хорошие университеты, и люди становятся, ну, более там, может быть, способными каким-то там наукам ради церкви. Может быть, для кого-то немножко смешно звучит, но на самом деле, когда мы исследуем Писание, то наши сердца озаряются этим познанием, и это становится очевидным. В нашей стране есть хорошие университеты, и многие из нас закончили эти университеты. Для чего? Чтобы мы просто классную работу имели. Для того, чтобы мы могли открыть Писание и у нас был уже навык читать и рассуждать и писать. Может быть, прежде всего. Хотя, конечно, и работа – это то, где церковь может явить себя грандиозно, явить праведность Христа, явить Его сияние, и я не против работы. Я просто хочу сказать, что вся история, все научно-технический прогресс, мобильные телефоны для чего существуют? Прежде всего для того, чтобы церковь развивалась. Для того, чтобы у вас там была Библия, вы ее читали. А не для того, чтобы вы трепались, извините за это слово. Не для того, чтобы мы просто лясы точили, просто от нудьи, не зная, чем заняться, смс-ок миллион писали. Интернет для того, чтобы мы не сидели и просто тратили там время на работах. То время, когда нужно Бога славить, как хорошие работники в фирмах, где мы работаем. А для того, чтобы мы могли, может быть, Евангелие расстрять или что-то научиться, или и так далее, и так далее. Я не хочу сейчас звучать немножко фанатично, как будто бы все остальное, ну, это все неправильно, и только правильная, только религиозная практика. Я не хочу так звучать, я просто хочу акцент поставить. Я хочу поставить акцент, что весь мир, вся история существует ради церкви. Поэтому каждый, кто серьезно думает о том, хотите ли вы растратить впустую свою жизнь или вложить в ее что-то стоящее, после этого просвещения из Писания вам понятно, что и самое стоящее на земле. Ради церкви развиваются государства и история. Ради церкви происходят экономические подъемы и спады, благоденствия и кризисы. Развиваются технологии и образование. Жить ради созидания церкви – это выше, чем жить ради себя. Христианство – это не просто как уйти от боли. Это как жить ради чего-то истинно высокого, ради Бога и Его замысла. И это церковь. Жить ради созидания церкви – это выше, чем жить ради себя или своей карьеры, или ради своей семьи, как бы хорошо и благословенно это ни было. Как бы даже предписано Библии не было заботиться о своей семье и так далее. Но когда я говорю «жить ради церкви», я не имею в виду жить ради... Церковь – это духовный организм, это Царство Божие, которое на земле. Поэтому я не имею в виду, что жить ради церкви – это жить ради этого микрофона, нам нужно его переносить, как бы там пусть все погибает, а я вот здесь в церкви служу, это мне в семье, там мне наплевать на все, а я вот здесь... Церковь, она живет в жизни, она живет и в семье, и на работе, и везде, истинное христианство оно проявляется. Видите ли вы церковь такой, величественной? Я думаю, что не все, ну, наверное, нам трудно так видеть. Только Писание может так вот сиять, и нам постоянно нужно это переосмысливать. Восхищены ли вы Божьим творением, церковью? Увлекает ли вас Божий замысел? Можете ли вы, я не знаю, до ночи, до глубокой ночи просидеть там, за книгой или в интернете, или общаясь с кем-то, потому что вы увлечены этим. Или же вы просиживаете до глубокой ночи в интернете ради совсем других вещей, и вы ими больше увлечены. Живете ли вы ради церкви? Или это приход, в который вы приходите и уходите из него, и делаете какой-нибудь обряд или какое-нибудь там служение совершаете немного. А все остальное вы живете ради совсем других замыслов. Еще очень важный вопрос. Являетесь ли вы членом церкви поместной? Писание, говоря о церкви и обращая все послания и цитаты о церкви, в 99% говорит о поместных церквах. Или вы абстрактный христианин в абстрактной церкви? Если вы хотите жить для церкви, вам нужна поместная церковь, в которую вы должны присоединиться как член, посвященный член этой церкви. Созидаете ли вы церковь своим осознанным и посвященным служением? Если это так драгоценно, какое у меня к этому отношение? Здоровый христианин – это христианин, верно видящий церковь и верно посвященный церкви. Здравое христианство – это состоящее христианство из таких верующих. Здоровая церковь – это церковь, которая осознает свое положение и как такой ледокол, который идет через все обстоятельства, ломает любой лед и движется туда. И пусть она в немощи, как мы читали уже, пусть она в подполье, пусть она не выглядит весомо, пусть она не выглядит, и она, наверное, никогда не будет выглядеть на уровень со всякими там организациями, корпорациями и так далее. Хотя часто церковь пытается как бы это сделать. Она не будет так выглядеть, ее величие не во внешнее, ее величие не в том, не в каком-то убранстве физическом. Ее величие духовное, ее величие в сердцах, в духе, в жизни, в поведении, в вере, в общении, в служении. Еще одна характеристика. Церковь есть тело Христа, здесь написано. Которое есть тело Его, 23 стих. Через нее Он проявляет Себя физически на земле. Через церковь Он являет Свою красоту и тайну на земле. И свое величие, и величие своего замысла Бог являет через поместную церковь на земле. Бог избрал это как главный инструмент явления своей славы на земле. Через нас с вами. Это очень важно осознавать. Церковь – это живая часть Бога. Как тело – живая часть головы, так и церковь – живая часть Бога. Церковь – это не мертвые списки членов церкви. Это не мертвое прихожанство, это не мертвая религиозность или обрядовость, или еще какие-то там структуры, или еще что-то. Церковь – это живая часть Бога, которая при всем при этом не абстрактно живая, это ясно руководимая Писанием живая церковь. Часто говоря, живая подразумевает абстракция какая-то. Подумайте, живая ли часть вы в церкви? Живая ли вы часть церкви? Или вы тихенько там в уголочке сидите? Наполняетесь ли вы соком, текущим в церкви? Или вы отрезаны от нее? Вы формально присоединены, но вы отрезаны от нее, ваши каналы заблокированы. Как один брат сказал, что я как бы в церкви, да, но я выхожу из стана. Я как бы, тут я буду отдельно немного, не трогайте меня. Но я из церкви не ухожу. Наполняетесь ли вы жизнью церкви, ее учением, ее видением, отношениями, служением, всей ее жизнью? Совершает ли Господь через вас все, что Ему угодно? Являетесь ли вы благопотребным сосудом в Его руках? Живет ли Он через вас в церкви? Ищете ли вы этого? Пасторы и другие служители церкви стараются помочь всем, это их задача, но все равно эта ответственность не только на них лежит. Прежде всего, это лежит на каждом из нас. И последнее. Полнота наполняющего все во всем. Это седьмой признак. Здесь написано, что церковь – это полнота наполняющего все во всем. Это очень грандиозное выражение. И оно подразумевает, что Христос проявляет свою наивысшую полноту, полноту своей славы через церковь. Он решил всю свою полноту, все свои характеристики являть через церковь. Какие-то более ярко проявляются, какие-то менее. Церковь как бы наполняет Христа, то есть Он как бы полноту своей славы Он решил через церковь являть. Через церковь является Его высочайшая слава. В церкви содержится полнота Божья. При всех ее слабостях, при всех ее недостатках, если она имеет признаки библейской церкви, если это здоровая церковь, то в ней проявляется вся полнота Христа. Если она больная, карикатурная, наверное, там это не проявляется. Здоровая библейская церковь являет всю полноту Христа. Это то, где мы можем познавать Бога. Это то, через что мы можем Его познавать. И последние вопросы, которые я вам хочу задать. Принимаете ли вы церковь с ее недостатками, и при этом у вас есть вера, что она являет полноту Божью? Или вы сосредоточены на недостатках и сравниваете ее с другой церковью, там лучше ко мне отнеслись, здесь хуже, это мне не подходит. Но я отсюда не уйду, потому что у меня здесь служение, или у меня здесь родственники, или у меня здесь друзья. Я буду здесь, но в принципе тут, конечно, много неправильно. Я видал и получше. Или вы принимаете церковь, да, у нее есть недостатки. Может быть, половину из них, которые вы видите, это вовсе и недостатки, вам так кажется. Может быть, это ваша проблема. Но даже если так, у нее есть недостатки, но в ней есть полнота Христа. Христос решил через эти все трудности и недостатки проявлять себя, решая их, являя свою славу, преодолевая эти проблемы. И я смотрю так на церковь. Она драгоценная, благословенная церковь. Она должна расти и учиться быть больше и больше библейской, больше и больше признаки библейской церкви практиковать. И тогда она больше славы Христовой являет. Но это путь, который мы проходим, и я верю, нехорошо так будет сказать, верю в церковь, но я верю в Божье Слово, которое говорит о церкви. И я так смотрю на мою церковь. Имеете ли вы убеждение о том, какой должна быть библейская церковь? Понимаете ли вы? Посвящены ли вы тому, чтобы созидать такую церковь? Чтобы увидеть всю полноту Христову в церкви? Чтобы то, как вы живете, вся остальная жизнь, она как бы протекала через истинное христианство? Такие семь признаков библейской церкви, библейского христианства и здорового христианина мы посмотрели сегодня. Мы сделали обзор первой главы, и в следующую неделю мы сделаем обзор второй главы. Я сейчас хочу вас попросить просто всем нам дать такую возможность. провести тихо время в молитве, просмотреть свои записи. Можете поднять руки, кто делал записи? Угу, спасибо большое. Просмотреть свои записи и просто подумать, что Бог говорит, в чем Бог показывает, какой следующий шаг Он показывает вам нужно сделать для того, чтобы быть Его последователем, быть Его учениками, для того, чтобы эти глаголы жизни, эти слова жизни, они не действовали в вас, они привели к вам, вас к каким-то переменам, к возрастанию, к явлению большей славы Божией, к явлению большей радости вашей о Боге. И давайте так проведем время, и потом мы споем Богу. Бог Отец, Сын, Дух Святой. Наши сердца сейчас к Тебе устремлены в молитвах. Ты видишь самые разные и мысли, и чувства наполняют наши сердца. Всю церковь перед Тобой. Большое Тебе спасибо за то, что Ты не оставил нас на земле во тьме, в непонимании, но Ты послал Духа Святого, которого Ты послал для того, чтобы Он наставил нас на всякую истину. Чтобы мы могли иметь убеждение, чтобы мы могли иметь твердость духа, твердость убеждений, ясность, куда нам идти, что Ты хочешь от нас. Господи, большое Тебе за это спасибо. Потому что очень-очень трудно жить в запутанности, очень трудно жить в каком-то хаосе внутреннем. От этого постоянная неуверенность. Боже, мы Тебя благодарим за то, что Ты говоришь нашим сердцам. За то, что Слово Твое, оно не приходит на землю и не возвращается к Тебе тщетным, но оно исполняет то, для чего Ты послал его. Оно действенно, оно живо в наших сердцах. Оно показывает нам нас, нашу жизнь, показывает Тебя. Показывает волю Твою для нас, куда нам идти. Мы очень, Господь, просим Тебя, чтобы Ты видишь каждый сейчас какое-то решение, какое-то понимание в сердце имеет, что Ты хочешь для него, какой следующий шаг. И я очень прошу, Господи, благослови нас всех, чтобы мы могли продвинуться вперед и увидеть больше Твоей славы и больше Твоей красоты. И чтобы наши сердца еще больше были захвачены Тобой и больше влюблены в Тебя через это. Я очень прошу, Господь, чтобы Ты благословил церковь вообще, в общем, нас всех, чтобы мы росли в этих характеристиках, Господь. Их не так мало, это может нас ввергать в растерянность, столько всего и с чего начинать. Господи, помоги ясно видеть приоритеты, что богоцентризм – это прежде всего рождение свыше, принятие Евангелия, духовный рост Тебе, верное отношение к Слову и правильное понимание Церкви, ее высокого положения, ее такой живой части Тебя, Господь. И я очень прошу, Бог, чтобы мы все были, может быть, как-то лето это и обновление для нас какое-то такое, чтобы оно было касательно прежде всего Тебя, чтобы мы больше любили Тебя, Господь. Помоги нам больше Тебя любить и помоги нам больше любить Церковь. Наслаждаться, что здесь есть Твоя полнота, Ты являешь себя здесь. И, пожалуйста, Господь, благослови нас всех созидать Церковь. Дорожить церковью Алмаз и кто из других церквей своими церквями, любить церковь Алмаз и вкладываться и созидать ее, чтобы Ты явил себя в этом мире через нас, так как Ты хочешь. Пожалуйста, послушай еще нашу песню, Господь, наши сердца в песне. Во имя Иисуса Христа. Аминь.